Мы в нашей церкви изучаем послание Ефесянам. Я не засекал, когда была первая проповедь, прошел ли год или нет, как мы изучаем, но я знаю, я засекал количество проповедей, это 25-я проповедь. И мы с вами сегодня, может быть, закончим третью главу. Название проповеди сегодняшней, которое отражает как бы основную вот, как бы идею проповеди, я так назвал. Я два разных названия сделал, чтобы было понятнее. Первое официальное название – это «Девять источников силы». Сила, которая необходима нам для практического духовного возрастания. Нам нужно расти духовно. Бог призывает нас к этому, Он открывает нам истины и призывает нас расти в применении этих истин в своей жизни. Но мы не всегда видим, что у нас это получается. У нас не всегда это получается. И мы не всегда понимаем, как же, что же сделать с собой, куда приложить усилия для того, чтобы действительно получить эту силу. Где те источники, где можно прийти, прильнуть к ним, выпить этой живой воды Божьей, наполниться Его силой для того, чтобы истину применить в своей жизни, чтобы быть христианами не просто по фамилии, но по жизни. Как-то интересная история, много лет назад была, один генерал ехал и на лошади зацепился своим мундиром и порвал его, и приехал потом в часть и спрашивает, есть ли у вас здесь портной? И один человек говорит, ну да, я портной, господин генерал. Говорит, хорошо, вот зашейте мне. Нет, вы неправильно меня поняли, это просто моя фамилия портной, а шить я не умею. Иногда так христиане живут, что по фамилии они христиане, а по жизни они шить не умеют. Поэтому мы сталкиваемся с этой проблемой, поэтому нам нужно разобраться, где эти источники, библейские источники, которые дают нам силы. Где взять силы для того, чтобы применять истину на практике. И текст, который мы изучим сегодня, это Ефесянам 3 глава. Открывайте, пожалуйста, свои Библии. У кого есть Библии, можете руку мне поднять. Слава Богу. То есть я очень рад. Мы используем это больше для того, чтобы показывать саму проповедь, нежели тексты. Поэтому я очень счастлив. Кто без Библии здесь, то вы, может быть, по фамилии больше в церкви. Подумайте. Мы здесь вокруг Слова собраны, вокруг Господа. Нам нужно Слово Его видеть. Оно должно быть родное для нас. Мы должны открыть и увидеть помимо прошлой проповеди, кто здесь слушал. Если вы открываете книгу и ничего там не видите, никаких пометок, горе вам, друзья мои. Я буду об этом постоянно, всю свою жизнь говорить вам. Если вы можете меня включить, как там, игнорировать эти мои фразы. Но это истина Библии. То есть хотите, преклоняйтесь перед ней, хотите, будьте умнее ее. Давайте прочитаем этот текст. Ефесянам 3 глава, и прочитаем с 14 стиха. Для сего преклоняю колени мои перед Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от которого именуется всякое отечество на небесах и на земле, да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом Его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота и глубина и высота, и уразуметь превосходящую разумение любовь к Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божией. А тому, кто действующую в нас силою, может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем, тому слава в Церкви, во Христе Иисусе, во все роды, от века и до века. Аминь. Этот отрывок описывает молитву Павла. И эту молитву можно было бы изучить с двух сторон. Во-первых, мы можем изучить, с одной стороны, можем посмотреть, где она находится в самом послании. То есть это послание наставления. Павел наставляет Ефесян и вдруг вставляет описание своей молитвы. Он молился многими разными молитвами. Но в этом послании он вставляет две свои молитвы, вот в первых трех главах. И вот это вторая из них. Он не зря это делает, он не зря ее описывает. Он, есть какой-то смысл, почему он здесь ее вставил. И второе, собственно, о чем он молится. В этом есть много уроков для нас. Это мы сегодня и изучим. Его место в послании и содержание этой молитвы. Но есть и вторая сторона, которую, может быть, если Бог так поведет, мы уделим ей внимание. Это то, что молитвы Павла, и в частности эта молитва, как пример, который учит нас вообще молиться. такие уроки молитвенные, которые мы можем здесь много-много черпать из этой молитвы. Вы можете много дома об этом подумать. Посмотреть, с чего Павел начинает, к чему он переходит, какие слова он использует, почему именно эти и так далее. Если Бог позволит, то я сделаю серию проповедей о молитве. Может быть, со следующего воскресенья. Мы сделаем такую вставку, отойдем немножко от Ефесян, хотя мы Ефесяна тоже изучим, и мы поучимся молиться. Как когда-то ученики говорили: «Господи, научи нас молиться». Этому нужно учиться, чтобы молиться по-библейски, чтобы молиться плодотворно. Но сегодня мы посмотрим на то, где эта молитва в послании и чему она посвящена. И из этого мы увидим, где эти источники силы для перемен. Давайте сейчас обратим внимание на место этой молитвы. То есть эта молитва находится в определенном контексте. И мы порассуждаем, почему именно здесь, и почему Павел ее вставил. Во-первых, очевидно, что эта молитва есть призыв о духовном возрастании, о практиковании истины в жизни. Я потом это более подробно покажу, когда стих за стихом разъясню. Из того, где находится эта молитва, во-первых, мы обнаруживаем первый источник силы. И этот первый источник силы я так назвал – познание евангельских истин. Если мы хотим действительно применять истину в жизни, действительно расти духовно на практике, прежде всего нам нужно обратить внимание на познание евангельских истин. Я уже много раз говорил об этом послании, что оно делится на две части. Первая часть, первые три главы, они посвящены тому, чтобы разъяснить истины о том, как Бог основывает церковь, или как Он основывает истинное христианство в жизни отдельного человека даже, и во всей церкви в том числе. А вторые три главы, они посвящены тому, как эта истинная церковь, или эти истинные христиане, как они на практике практикуют вот это истинное христианство, то есть как они живут в семье, на работе, в личных отношениях и тому подобное. И вот здесь мы, по сути, подходим к такому моменту, когда от вот этого изложения истин, ну, если так можно сказать, теоретических, он перейдет к практическим истинам. И вот этот отрывок, вот эта молитва, есть мостик, который Павел вот здесь вставляет, чтобы перевести по этому мосту верующих людей от того, чтобы они не просто жили теорией, но чтобы они жили практикой. В главах с 1 по 3 вот такие истины изложены. Путь ко Христу или путь ко спасению. Как прийти ко спасению. Второе, как убедиться, что человек действительно спасен. Это очень важный момент. Третий момент. Перечислены богатства, которые человек получает в момент рождения свыше. Он пришел ко Христу, убедился, а я действительно, да, есть библейские симптомы того, что я рожден свыше. Хорошо, что же я получил в этот момент? Четвертый момент. Это единение, которое обретают люди, пришедшие ко Христу, которые становятся частью церкви. Это абсолютно разные люди, абсолютно противоречивые. До этого могли быть во вражде огромные и вдруг становятся едиными в церкви. Это то, что нам подарено, то, что нам дано. Пятое, раскрывается суть, метод и величие служения домостроительства. То есть люди спаслись, они убеждены, что они спасены, они получили богатство, Бог объединил их в церковь, и они должны там как-то жить, и разъясняется служение домостроения. Это о чем я проповедовал неделю назад. То есть служение созидания церкви, созидание истинного христианства. То есть изложены многие такие истины, и вот теперь Павел подходит к молитве. К молитве о том, чтобы христиане практиковали жизнь этим богатством, жизнь в теле Христовом. В послании Ефесянам, в 1 главе с 15 стиха, там описана первая молитва Павла. И если вы вспомните, или сейчас, может быть, листнете, вы посмотрите, что там много говорится о познании. Первая молитва Павла посвящена тому, чтобы христиане знали свои богатства, чтобы они понимали истины, на основании которых они живут, то, чем они должны жить. Это первая молитва. Он молится, чтобы они познали, чтобы глаза их сердца были открыты, и чтобы они познали то богатство, которое они имеют. Вторая эта молитва посвящена тому, чтобы они применяли то, что они узнали. То есть Павел сначала озабочен тем, чтобы разъяснить истины, и теперь он молится о том, чтобы христиане не просто умниками стали, но чтобы они это применили в своей жизни. И он молится об этом. Смотрите, без познания истины человек не может применять истину. Когда люди очень поверхностно знают какие-то только обертки каких-то истин, какие-то просто... наклейка какая-то сверху на истину, и они знают, они могут как-то этими наклейками жонглировать, там, дискутировать, что-то доказывать, считать себя, ну, знающими по этому поводу, они не в состоянии применять эти истины. Они не в состоянии ими жить. Первый источник силы для того, чтобы действительно жить по-божьему, нужно действительно глубоко познать эту истину. Нужно разобраться в ней. Кто-то сказал, что христианство сначала необходимо понять, и лишь затем человек сможет его практиковать. Его не почувствовать нужно в первую очередь. Не просто какое-то обстоятельство в жизни должно произойти, которое затронет наши эмоции. Его нужно понять. Поэтому Слово Божье дано, оно обращается к нашему разуму. Кстати говоря, сегодня, ведь я показал на сердце, сказал к разуму. Сегодня обычно, как говорят, сердцем познать, то есть есть разумом, а есть сердцем, то подразумевает под сердцем больше эмоциональную интуитивность какую-то или вот наши какие-то чувства. Вот я как-то сердцем чувствую, то есть это противоречит разуму. На самом деле библейская концепция сердца это совсем не такая. Это разум в первую очередь, это сосредоточенность личности. Это то, где человек рассуждает. Поэтому, когда мы смотрим, Библия говорит о сердце, то говорит, Иисус говорит, из сердца добрый человек выносит одни сокровища, другие, или там от избытка сердца говорят уста. То есть от того, что в нашем разуме мы говорим. То есть сердце больше в Библии подразумевается, это истина, которая там. Смотрите, я еще два отрывка хочу показать. Во-первых, из того, что Павел сначала излагает истину, и потом молится о том, чтобы они применяли эту истину, и потом излагает, как применять, мы видим, что это первый источник. И я хочу еще другие отрывки показать, которые об этом говорят. В Ветхом Завете пророк Осия, 4 глава, 6 стих. Бог говорит, истреблен будет народ мой за недостаток ведения, за недостаток понимания моей истины. Он будет уничтожен. Так как ты отверг ведение, ты отверг то, чтобы трудиться над тем, чтобы вникать в истину, бороться за это и иметь это своим приоритетом, то и я отвергну тебя от священнодействия предо мною. От того, чтобы ты совершал священнодействие, то есть ты служил мне. Ты будешь отвергнут, потому что ты не можешь священнодействовать, ты не можешь служить Богу, если ты не понимаешь истину. И как ты забыл закон Бога твоего, и забыл здесь, имеется в виду, что просто человек не знает его, он его не помнит, он не считает его ценным, чтобы вникать в него, он не разбирается, он не формирует убеждения, он не понимает его, то и я забуду детей твоих. Твои дети будут много страдать от того, что ты не посвящен тому, чтобы углубляться в ведение истины. Или еще один отрывок, Исаия 11 глава с 1 по 2 стих. Здесь уже говорится о том, что раз Израиль в таком состоянии, Бог посылает Спасителя для них. И там есть характеристики Спасителя. «И произойдет отрасль от корня Иисеева, и ветвь произрастет от корня его, и почиет на нем Дух Господень». Какой это Дух? Какие у него характеристики? Ух, так захватил, такие эмоции, ох, как так вообще, очень круто было. Или что? Ну, я не понимаю, но оно как-то раз шандарахнуло, пошел, я там что-то сказал, и такие эмоции, я такого никогда не испытывал. Какие Библия говорит характеристики Духа Святого? И почиет на нем Дух Господень, Дух премудрости. Когда человек обладает мудростью Божьей, он наполнен истиной. Смотрите, дальше говорит, это Писание говорит. Бог заявляет. Это Дух разума. Когда человек понимает, глубоко понимает истину. Дальше смотрите. Дух совета. Когда человек может эти истины, он соизмерять, и он может это выразить в том, чтобы в мудром совете, применительно к конкретной ситуации. И Дух крепости. Это Дух укрепляет нас, начиная с истины, истина нас укрепляет. Дух ведения. Много-много слов, которые сосредоточены вокруг познания истины. И Дух благочестия. То есть это, конечно, не просто знание, но это те знания, которые приводят к реальным перемене характера, Дух крепости и к благочестию на практике приводят. Истины, которые туда не ведут, это есть искаженные, извращенные истины. Такие истины ведут далеко от Бога, даже если они из Библии взяты, но не применены. Сердце развращается. Поэтому много уделяем внимания в нашей церкви проповедям, конференциям, школе церковной, на домашних группах изучения Писания, наставники говорят о Писании и так далее, и так далее. Это первый источник. Теперь второй источник. Мы анализируем, где эта молитва расположена, и из этого делаем выводы. Второй источник – это радикальное, окончательное решение возрастать во Христе на практике. Это радикальное решение возрастать во Христе. Это второй источник для нашей силы. Давайте посмотрим 14 стих. «Для сего преклоняю колени мои». Апостол Павел изложил много-много истин. И он понимает, что если христиане это не применят, никакого смысла, даже будет вред от этих истин. Знание надмевает, написано. И он бросается на свои колени перед Богом и возносит страстную молитву, свое волнение за ефесских христиан, своего переживания за них, своего страстного желания, чтобы они не просто умниками стали, но чтобы их жизнь радикально реформировалась. И когда он возвестил истину, и здесь он молится, то эта молитва не просто, он ее не просто привел здесь, эта молитва, он дает ее как разъяснение христианам, чтобы они понимали, в каком направлении им развиваться. То есть как, где обрести силы для того, чтобы истину применить. И он показывает свою страстность, свое такое огромное, мощное стремление о том, чтобы верующие люди действительно возрастали в истине на практике. И всякий раз, когда Павел или Писание, всякий раз, когда Божье Слово возвещает призыв, оно всегда подразумевает соответствующий отклик на это. Нигде Бог не говорит очень серьезно, а потом говорит, ну как угодно можете к этому отнестись. И потом он говорит, ну там мелочь какую-то немножечко задел. Он говорит, как вы на это не среагировали, вы всю жизнь на это не положили? Конечно, есть в Писании очевидная логика. Где Бог серьезно к чему-то призывает, это ожидает серьезного посвящения. И Иисус очень ясно это показывал в том, как Он учеников наставлял. Он бросал им серьезный вызов, когда «за кого почитают меня люди?» А потом он обращается, «а вы за кого почитаете меня?» Он бросал им вызов. Они не могли просто так, ну мы не знаем пока, мы пока должны созреть. Это очень серьезное воззвание. И апостол Петр выходит, «Ты Христос, Сын Бога Живого». И Иисус после этого говорит мощнейшую фразу. Он говорит, что не ты это сам понял, не плоть и кровь тебе это открыли, но Отец тебе это открыл. И потом он говорит, на всем исповедании будет основана церковь. Это очень-очень важно, и важен ваш отклик. Молитва Павла призывает к практическому пользованию той силой, которой обладают дети Божьи. Молитва Павла призывает к посвященному, радикальному духовному возрастанию на практике. Призыв всегда подразумевает соответствующий отклик. Серьезный призыв ожидает серьезного отклика. Павел преклонил колени в молитве, так как он понимал, насколько важно, чтобы христиане серьезно отреагировали на то, чему он их учил. И он приводит эту молитву и говорит, я стоял на коленях, я умолял Бога, чтобы они понимали, насколько важно им отреагировать на все эти истины и на то, как важно жить этими истинами. Смотрите, послание римлянам, 12 глава. Бог через Павла пишет в Рим огромное послание. И в 11 главах он излагает истины Евангелия. Как здесь он излагает в 3, там он в 11, очень-очень подробно. И 12 глава, она начинает главы практического применения. И вот с чего начинаются эти главы. Павел говорит, «Итак, умоляю вас». Опять же видна его страсть, его желание, его посвящение, его призыв к христианам. Он говорит, я вас умоляю, братья, самым дорогим, милосердием Божьим, то, чем мы были спасены, без чего нет надежды, представьте тела ваши в жертву, живую, святую, благоугодную Богу. То есть другим, так как эта жертва живая, не нужно себя убивать. Другими словами говорится, отдайте свои жизни в жертву, благоугодную Богу. Серьезно отнеситесь ко всем истинам, не будьте к ним безразличны. И сделайте это для разумного служения вашего. Без этого ваше служение будет никчемным. Оно будет безрассудным. Оно не будет соответствовать истине Божьей. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего. Ведь опять роль истины подчеркивается. Чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная. Именно эта молитва Павла в Ефесянах, она переводит нас к последним главам послания, где раскрывается то, как на практике жить и расти для Христа. Этот призыв столь важен, что Павел, начав его писать в Ефесянах 3 главе с 1 стиха, посмотрите, кто не был на прошлой проповеди, 3 глава начинается «Для сего-то я, Павел», и потом здесь он прерывается, и он вставляет длинное предложение с 1 по 13 стих, это одно предложение, в котором он показывает авторитетность того, о чем он будет писать. Он знал, что христиане склонны услышать истину и не захотеть покориться ей. Он знает о борьбе, которая есть. Он не понаслышке, он сам знает, что борьба у него была в сердце. И поэтому он вставляет эту вставку для того, чтобы показать, насколько это авторитетно, насколько это важно то, что он говорит. И он говорит, что это слово от Бога. Это не его идея. Он показывает, что он не просто кто-то тут сбоку припеку, но он избранный апостол Божий, поставленный на это служение. Он показывает что служение домостроительства церкви грандиозно величественно. Его нельзя кое-как делать. Его не могут делать незрелые плотские христиане. Он делает эту вставку для того, чтобы подчеркнуть, насколько важно применить истину. Некоторые христиане живут по такому принципу. Они живут по принципу, их можно сравнить с волной. Знаете, задача, которая поставлена перед нами, это вот мы как волна в реке или в море. И задача такая, что влага должна достичь, ну, например, на 1 километр туда, на сушу. Для того, чтобы она туда дошла, нужно сделать, прокопать канал. Нужно взять крест свой, если так можно выразиться, и крестом копать этот канал. Положить себя на жертвенник, сокрушаться и смиряться перед Богом, отдавать себя в жертву послушания Ему и прокапывать этот канал послушания. Это задача, вода должна быть там. Но часто христиане, они не хотят идти на жертву для этого. Они слышат призыв, и они как-то на него реагируют. Кто-то реагирует эмоционально, это как прилив волны. Кто-то реагирует, надо об этом серьезнее подумать. Кто-то говорит, интересная мысль. Кто-то говорит, да, вот что-то надо сделать по этому поводу. Кто-то, может быть, даже до решения созревает. Но потом на практике ничего не происходит. Это как слушатели забывчивые, которые услышали, что-то подумали. Волна вроде бы, прилив произошел. Создается впечатление, вода пошла. То есть Бог сказал двигаться, вода пошла. Но буквально проходит некоторое время, как-то обстоятельства меняются, какие-то нюансы происходят. И отлив воды идет в обратную сторону. Что такое? Что с тобой происходит? Да-да, мне нужно напрячься. Вот еще одна проповедь. Может быть, конференция как-то взбодрит меня. И еще один прилив. Опять создается иллюзия, что все нормально, все налаживается. И вода опять отходит назад. Вот эта иллюзия очень многих обманывает. Она показывает, как будто бы все меняется, все нормально, все налаживается. В чем дело? Смотри, у меня как бы все хорошо. Но на самом деле радикального посвящения никогда так и не было. Сокрушаться и расти в Боге. Без этого решения невозможно никакой канал копать. Можно что-то поверхностно немножечко подретушировать, временами как-то получше, в другое похуже. Ну, как бы вы должны меня понять, у меня такие трудные обстоятельства, я сейчас никак не могу, мне трудно, как вы, что-то в таком роде. Хотя нет, вроде бы у меня все налажится, все хорошо, человек утешается этим и обманывается. Без серьезного радикального решения, о котором здесь Павел в послании к римлянам говорит, невозможно расти. Мы будем как волна, которая туда-сюда, мы будем как младенцы, которые колеблются любым ветром учения, любой идеей, любым переживанием, любыми обстоятельствами. Для того, чтобы идти действительно возрастать, должно быть серьезное решение. Должно быть серьезное посвящение. И когда я говорю окончательное радикальное решение, это не значит, что потом не нужно будет в жизни принимать решения. Но когда-то христианин должен созреть до того, как когда он неверующий человек, он не спасен, но он как-то уже верит о Боге. И он как-то даже праведные шаги пытается сделать. Он как-то может менять свою жизнь. Но без радикального, осознанного, серьезного подчинения Евангелию человек не спасается. Он должен прийти ко кресту, и он должен сказать, Господь, я понимаю, Ты умер за меня, у меня нет надежды без Тебя. И я хочу спасения, и я хочу угодить Тебе, и я покорять жизнь свою хочу. Спаси меня. Прости меня за все мои грехи. Я хочу быть с тобой. И я это говорю не для того, чтобы потом сделать что-нибудь греховное. Тут как бы грехи свои покрыл чем-нибудь, какими-то молитвами исповедания. А тут пошел жить так дальше. Нет, я хочу, чтобы вся моя жизнь, как этот канал, была прокопана по воле твоей. Человек в такой момент спасается. Христиане должны дорасти до того, чтобы сказать Богу, действительно, Господь, я не хочу играться в христианство. Я не хочу быть просто или театр здесь изображать. Я хочу, чтобы ты действительно до конца изменял мою жизнь. Чтобы мое сердце до глубины его было преображено. Даже если мне будет больно, чего бы мне это ни стоило, я этого хочу. Тогда возникают какие-то обстоятельства, и для меня не вопрос, куда мне идти. И еще вперед нужно идти, или нужно немножко отступить, а то уже это как-то слишком фанатизмом попахивает, что я уже буду вот так вот сильно напрягаться. Вопрос этот не стоит. Я люблю Господа, я посвящен, я иду за Ним, и поэтому такой человек растет. Если нет такого решения в жизни, никогда не было серьезного посвящения, осознанного такого слова к Богу, Господь, вот я, делай, что хочешь, я хочу расти в Тебе. Я готов все положить на все, что я осознаю, я ложу. Мне страшно, я готов о здоровье говорить, о своей карьере, о своей семейной жизни, о одиночестве, о чем угодно, Господь. Потом Бог может открыть еще одну сферу Может быть, это борение, и как вы к этому добавляете еще одно решение. Это решение расти в Боге добавляет еще одну сферу, Господь, и это пусть для тебя будет. Когда нет такого решения, будет все время туда-сюда движение. Не будет выхода. Будет только иллюзия духовного роста, будет иллюзия каких-то перемен, будет перемена обстановки, театральная какая-то сцена будет сыграна, но это не будет настоящая жизнь. Настоящая жизнь будет иной. Приняли ли вы радикальное, окончательное решение возрастать во Христе на практике? Если нет, у вас нет очень важного источника, который даст вам силы для духовного возрастания. Если все еще с какие-то сферы жизни припрятаны, и вы боитесь отдать их Богу, чтобы Он руководил ими, как Он хочет, эти сферы есть якорь, который держит вас, и вы не отойдете от них. Никто из нас. Посвятили ли вы себя радикальному послушанию Слову Божьему, тому, чтобы расти в этом послушании, чего бы это ни стоило? Решили ли вы однажды, что будете нести свой крест и будете идти за Христом, куда бы Он вас ни повел? И будете делать все, чего бы Он не повелел вам сделать. Это будет трудно, это не всегда будет легко сразу сделать. Но было ли такое решение? Есть ли такая вообще вектор такой в жизни? Если его нет, не будет победы никогда. Не будет. Это как автомобиль. Можно изучить, как он устроен. Можно знать трансмиссия, коробка передач, двигатель, там, топливо, всякие штуки там внутри, которые есть. Можно много-много узнать об этом и никогда не сесть, не поехать. Много знать истин, и как бы все время в нерешительности. Ну, я здесь вот как-то рядом потрусь, я тут как-то вот к двери так уже подойду, вроде я уже начинаю, даже дверь открою, посижу, натру руль, вроде бы он уже немножко там на нем ездили. Иллюзия огромная. О, да, я смотрю, ты свою машину, она у тебя бывалая, то есть побитая уже такая, ты поездил, молодчина. Да, у меня есть такое. Ну, никогда человек так и не сел, на нее не поехал. Другой человек может даже не так много знать. Но он, то, что он познал, он покоряется Богу, он садится и едет. Не всегда это очень умелая езда. Бог ему дает еще истину, он возрастает. И он ездит на этой машине. Он не просто по фамилии христианин, он по сути такой. Примите радикальное решение о посвящении Богу. Скажите Богу: Господь, все, что есть во мне, пожалуйста, бери. Ты достоин этого. Я устал просто возиться с собой любимым. Я устал просто прикрывать себя. Я хочу взять действительно свой крест. Я хочу быть достойным Тебя учеником. Я хочу умирать за каждым поворотом своей жизни ради Тебя. Как апостол Павел говорил, что мы ежедневно предаем себя на смерть, чтобы жизнь Иисусова открылась в нас. Чтобы жизнь настоящая была. Третий источник, который мы можем увидеть в том, где расположена эта молитва, это служение библейского наставничества. Бог через апостола Павла учит христиан, чтобы они знали свою силу, а затем призывает жить ею и расти в ней на практике. Павел здесь выступает как духовный наставник для эфесских христиан. Поэтому он писал это послание, поэтому он самоотверженно молится за них. Точно так же должны служить и более зрелые христиане по отношению к менее зрелым. Они должны передавать две истины. Сначала они должны объяснять менее зрелым, кем они являются во Христе, что они обладают во Христе, чем они обладают во Христе. А затем они должны убеждать их проводить свою жизнь согласно этой истине. Иными словами, наставники должны помогать осознать духовную силу, а затем побуждать пользоваться ею и расти в этом. Это же относится к мужьям, у которых есть ответственность наставлять своих жен, передавать им истину и побуждать их применять эту истину. Это относится к родителям. Они должны наставить своих детей. Они должны разъяснить им истину. И они должны призывать их практиковать эту истину. 2 Тимофею, 3 глава, 16-17 стих. Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Да будет совершен Божий человек ко всякому доброму делу приготовлен. Здесь говорится, что Слово Божье – это Божье богодухновенное Слово. Абсолютно авторитетное, божественное, безукоризненное, безошибочное и сильное действовать в наших сердцах. И вот как оно действует. Оно прежде всего научает нас. Оно прежде всего раскрывает истину, что такое, кто Бог, как жить с Ним, куда Он нас призывает идти. Если мы уклоняемся от этого, написано, оно обличает нас. Оно показывает, ты уклонился. Дальше оно помогает нам вернуться на этот путь, восстанавливает нас. И потом оно закрепляет на путях праведности нас, утверждает в праведности. И таким образом оно делает всякого человека, который, конечно, покоряется Слову. Оно делает его совершенным на всякое доброе дело приготовленным. Оно абсолютно достаточное для всего. Смотрите, Бог так действует, апостол Павел так действует, само Писание так действует. Прежде всего должно произойти такое наставление, должна прийти истина. Никто не может ожидать послушания, если он не разъяснил истину. Это первый источник, я говорил об этом. Сначала должно передаваться знание, и лишь затем должен звучать призыв практиковать эти знания. Очень часто мы можем грешить тем, что... Ну что, это непонятно? Вчера я со своей дочерью разговаривал, и она плакала. Я говорил, ты должна сейчас успокоиться. Она хотела, чтобы я ей там помог платье что-то там поправить. И она стоит, плачет, требует. Вот ты должен это сделать. Я говорю, давай ты сначала успокоишься, и потом я тебе помогу. Она не может, она плачет, у нее, значит, руки, это платье чуть ли не на голове, она вот стоит, она не может успокоиться. Я говорю, ты не можешь успокоиться? Нет, я не могу успокоиться. Я говорю, давай, ты должна успокоиться. Говорит, ну как, я не знаю как. То есть, как бы, как не знаю, я же подразумевал, что ты знаешь как. И потом я смотрю на нее и говорю, смотри, как ты должна успокоиться. Ты должна не думать о том, что тебе хочется, от того, что ты думаешь, твои эмоции. Моей дочери еще 4 года исполнилось. Я уже такие истины ей разъяснял намного раньше. Ну, не эту конкретно, другие разъяснял. Дети очень много понимают. Я ей говорю, смотри, о чем ты должна думать. Ты не должна думать, что тебе хочется. Вспомнишь, когда-то мы там были, был один случай, когда она оставила там цветочки, потом шла, мы долго шли, и она много плакала. Я хочу эти цветочки. Я говорю, ну будем возвращаться, ты возьмешь. Она идет и плачет, рыдает горе. И потом я ей помог решить. Я говорю, помнишь, как тогда ты решила эту проблему? Она что-то вспомнила. Я говорю, смотри, что, ты смотри сейчас на меня и думай про мою бороду. Ты не думай про то, что тебе хочется, ты думай про меня, про то, какой я красивый или что-то такое. Я рассказываю. Для ребенка папа самый красивый, это же понятно, после мамы. И она раз и успокоилась. То есть я бы мог продолжать требовать от нее, нет, ты должна успокоиться, я бы мог ее еще наказать за это, но она не знает, что делать с этим. Как помните, я приводил пример, иди в комнату и подумай о своем поведении. Папа, а что думать? Ну, я могу постоять, изобразить вид, там как-то вот так пальцем, что думать, я не понимаю. Иди, я тебе объясню, что думать. Ты должен понимать, что думать. Вот поэтому точно так же Господь дает нам наставников, которые прежде всего должны прийти и благословить нас познанием истины и, конечно, страстным призывом. Важно помнить, что как передача истин очень важна, так же важен и призыв покоряться этой истине. Очень часто христиане так думают, они такие современные интеллигенты или такие современные просто... такие люди, которые, давайте интеллигентно, давайте не будем сильно друг другу в душу лезть. Как бы я же вот в принципе так сказал намек, человек догадается, если он умный. А не умный, ну это его проблема. Писание так не учит. Апостол Павел, смотрите, он говорит, он учит истине, и он говорит, я становлюсь на колени, я умоляю моего Бога, чтобы он открыл ваши сердца, чтобы вы это познали. Я молю Бога, чтобы он помог вам это применить. Он показывает свою страсть. В послании Тимофея, в 4 главе, с 1 по 4 стих, он наставляет Тимофея, как ему быть наставником для многих. Его ответственность была поставить пресвитеров в церквах и быть, собственно, пастором, и учить там, и назидать, и заботиться о верующих людях. И он как раз об этом говорит, он, чтобы передавать истину, но и призывать следовать этой истине. Такое служение наставническое – это драгоценнейший источник силы для нас. Если в нашей жизни есть люди, к которым мы можем обратиться, которые могут передать нам истину, которые немножко зрелее, чем мы, и которые могут призывать нас следовать этой истине. Они достаточно сильно нас любят, что они будут призывать нас даже так, когда нам тяжело, даже так, что нам больно становится от этого. Но мы знаем, что они любят нас, и они будут говорить. Сегодня я сожалею о том, сколько христиан ушли от этого далеко, сколько христиан больше верят в толерантность, сколько христиан больше верят в то, чтобы лучше там сильно не нагружать человека, чем их сердца наполнены страстью и пламенем перенести Евангелие в мир, не знающий Бога, нести Евангелие христианам, которые должны возрастать в нем. Сколько молчаливого просто наблюдения за тем, когда кто-то рядом погибает. Поэтому многие христиане не верят в членство церкви, не верят в посвященные отношения, хотят не быть членами церкви, хотят быть и здесь, и там, и вот там, чтобы никто не мог подойти и очень пламенно и страстно призвать к чему-то. Чтобы церковь не могла проявить библейскую дисциплину по отношению к человеку. Увещевать его, обличать его и даже ставить на замечание, отлучать его. Многие христиане стараются уйти от этого, а другие говорят, ну, наша церковь должна быть открыта для всех, поэтому вот это учение Библии мы понимаем по-другому, не будем его практиковать. Чтобы каждый пришел и чувствовал себя безопасно, что никогда никто не подойдет к нему и не скажет прямо, что ты во грехе, и тебе нужно покориться Богу. Сегодня есть проповедники, я не знаю, зайдите в YouTube, если вы знаете английский язык. Я периодически захожу для того, чтобы возлюбить больше истину. И слушаю великих проповедников, прошлого, может быть, таких как Билли Грэм, который говорит о том, что я никому не могу сказать о единственном пути спасения. Я верю, что могут быть люди спасенные, которые даже имя Иисус не знают, из разных религий, даже атеисты. Он говорит, это не мое дело судить кого-то и говорить, как нам спастись. Мое дело я делаю, я вот должен проповедовать то, во что я верю в Евангелие. Это огромная трагедия. Это целое поколение христиан растет на таком абсолютном неверном по отношению к истине. Истина – это не какая-то каша, которую нужно развозить по тарелке. Истина – это алмаз, который может резать стекло и камень, который несокрушим, это кремень, который нельзя сломать. Он должен так действовать. Нам нужны служители, которые будут любить Бога, любить Его истину и любить людей настолько, что они придут и поступят нетрадиционно. Они придут и скажут, брат, это не только истина, тебе нужно покориться этой истине. Я буду стоять на коленях, я буду молиться за тебя, я буду бороться за тебя, я буду поддерживать, я буду являть тебе благодать, но я никогда не перестану тебе говорить, что тебе надо покориться. Если ты не покоришься, твоя жизнь будет никчемная. Апостол Павел Тимофею об этом говорит. Итак, заклинаю тебя перед Богом и Господом нашим Иисусом Христом. Говорит, я тебя заклинаю, ты не можешь поступить по-другому. Если ты поступишь, ты будешь проклят. Который будет судить живых и мертвых, явление Его, царствие Его перед этим величественным Богом. Что делать? Проповедуй Слово. Настой вовремя и не вовремя. Обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием. Не с бестолковостью, не просто с авторитаризмом, с подавлением, с властностью какой-то. С любовью, с долготерпением, с назиданием, с увещеванием, но будь предан истине, люби людей, веди их к возрастанию. Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут. И сегодня много такого, друзья мои. В официальном, признанном евангельском христианстве сегодня много таких вещей. Может быть, еще не так много очевидно у нас здесь, но это скоро все будет здесь. Проходят конференции, проходят разные идеи сюда, разные книги переводятся. И когда я смотрю, в частности, в Америке, сколько проповедников далеко ушли от преданности и истине, они больше смотрят на социологию, психологию, постмодернизм и такие разные вещи, чтобы подстроиться, чтобы людям было удобно у нас быть. И поэтому все, что неудобно, мы не будем им говорить. Мы будем говорить о грехе, мы будем говорить о праведности, мы не будем говорить о баде, мы не будем говорить о суде Божьем, мы не будем говорить о высоченной святости Божьей, в которой мы падшие грешники. Мы будем говорить просто о том, что Бог любит нас, принимает, какое положение мы имеем в Нем, как наша самооценка должна быть защищена. Мы будем говорить о границах, как мы имеем право отстаивать свои нужды, когда кто-то посягает на них, как мы имеем право поступать так-то и так-то, если кто-то с нами не считается. Как мы имеем право прийти к Богу и сказать, Бог, я на тебя злюсь, и я тебе сейчас выражу все свои эмоции. Некоторые христиане учат так выражать свои эмоции Богу и говорят, что происходит духовное возрастание, и это ложь. Происходит плотское, эмоциональное, может быть, освобождение, но духовного возрастания там нет. Я не знаю, вы сталкиваетесь с этим или нет. Может быть, для кого-то это немножко странные какие-то страшилки, которые рассказывают откуда-то издалека. Я с этим встречаюсь в Украине много. Как минимум в зачатках я это вижу, в зародыш. Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху, не ранили бы их слух, не говорили бы ничего неудобного для них. И от истины отвратят слух и обратятся к басням, христианским басням. Имеете ли вы человека, который оказывает по отношению к вам библейское наставление? Ищете ли вы такого человека? Это источник силы для возрастания. Это то, что имели ефесяне. Они имели и Павла, и Тимофея, и Иоанн. Богослов тоже у них был, апостол Иоанн. Совершаете ли вы служение, наставление для менее зрелых верующих? Заботитесь ли вы о них? Церковь не будет сильна, если будет несколько человек, которые как-то там служат. Церковь сильна, когда каждый применяет свое служение вот этого созидания Царства Божьего, домостроительства церкви. Каждый оказывает внимание, мне есть дело до тебя, брат. Вот это должно быть. Я люблю тебя настолько, что я вникну, я пойду к тебе, я хочу молиться о тебе, я хочу знать тебя, я хочу делать это смиренно. Я хочу, у меня нет никакого надмения, я ничем не лучше тебя. Если Господь что-то дал мне, я просто этой благодатью хочу с тобой поделиться в глубочайшем смирении и в глубочайшем посвящении. Но многие не могут это уже не делать, потому что они еще истину не познали, они сами еще не изменились. Им нужно прильнуть к первому источнику. Когда я проповедую о разных источниках, я задам в конце проповеди такой вопрос. Каким источником вы прибегаете уже? А каким Бог вас сегодня призывает бежать? И как вы это сделаете? Я задам еще один вопрос. Как вы это сделаете в ближайшем будущем? Сегодня, на неделе, в месяце? Как практически вы к этому источнику побежите? Имеете ли вы человека, который может вас наставить? Я искал всегда в своей жизни таких людей. Меня никто никогда не находил, по-моему. Может быть, я сейчас забыл кого-то. Обо мне. Я искал людей, которые могут... Я искал хороших друзей. Я искал пастырей, которые могут меня наставить. Я искал время провести с этими более зрелыми христианами. Я искал круг общения, в котором истина библейская ценится, чтобы просто там быть и осоляться. Я принимал много таких и принимаю до сих пор. Я в этом абсолютно нуждаюсь, то, что я говорю. Абсолютно. Может быть, больше, чем все вы. Может, потому что ответственность, которая на мне, как на пастыре, она очень большая, и я вижу свою просто несостоятельность. И периодически я просто, мне очень трудно. И я говорю: Боже, дай мне силы, я не могу уже нести. Я бы и плотские мечты мои, это просто не быть пастырем, это просто иногда там проповедь сказать в церкви, или, может быть, не иногда, но просто не быть ответственным, это очень тяжело. И потому я ищу такого общения, где кто-то может меня обличить, где кто-то может показать пример, где кто-то может увещевать меня, где кто-то может ободрить меня. Я в этом очень сильно нуждаюсь. Это каждый христианин так всю жизнь. Это величественный источник благословения Божьего. Чуть-чуть более зрелые нас наставники. Ищите таких людей, будьте такими людьми для других. Наша церковь очень нуждается. Я жду времени, когда я очень хочу провести такое учение, или серию проповедей, или конференцию, как служение наставничества или ученичества. Я очень-очень хотел бы, чтобы у нас было... Я знаю, есть сегодня, есть много людей, которые заботятся о других. Я очень счастлив, когда вижу это, слышу эти рассказы. Это огромное-огромное благословение. Я счастлив, что у нас есть группы, в которых есть посвященные ведущие, которые заботятся. И душепопечение. Много разных. Есть, так сказать, неофициального, просто друг друга мы заботимся. Это классно. Я очень хотел бы, чтобы мы больше сосредоточились, может быть, создали такую группу, но это как-нибудь подальше там. Людей, которые хотят иногда встретиться и ободриться, и как-то наставить друг друга, как расти в наставничестве. Буквально сейчас я начал группу ученичества и пригласил нескольких братьев для того, чтобы помочь им расти в этом. И еще один вопрос я хочу задать. Служители, посвящены ли вы созиданию душ других христиан, о которых вы призваны заботиться? Или вы просто проводите какую-то программу? Это любое служение. Это служение разворота аппаратуры, детское служение, домашняя группа, служение евангелизации, разные служения. Кто отвечает за это? Посвящены ли вы созиданию душ тех людей, которые у вас там? И делаете ли вы это по-библейски, так как Павел? Хорошо, сейчас давайте пойдем дальше. От того, где находится эта молитва, мы увидели три источника. Первое – это, собственно, наполнение истиной. Второй – это осознанное, четкое решение расти в истине, в послушании истине. Третье – это служение наставничества. И сейчас мы посмотрим на содержание молитвы. Начнем смотреть, мы сегодня не закончим это. В следующее воскресенье я продолжу. Четвертый источник силы для возрастания практического – это, собственно говоря, сама молитва. Апостол Павел показывает, что он молится, для сего преклоняю колени мои перед Отцом, он понимает, в этом есть сила. Павел изложил учение очень ясно. Во-первых, у Павла было понятие. Помните, он говорит, что я уже немножко касался этого, понятие мое о домостроительстве церкви, вы это можете усмотреть и лучше понять, читая то, что я уже написал, и то, что вот в 3 главе с 1 по 13 стих. Он говорит, и мы говорили неделю назад, что одна из его характеристик особенных, его как характера, это была его личная убежденность в истине. Он знал, что делать. Он не ощупью шел, он не делал, что работает сегодня, что моднее в христианских кругах. Он знал, что Бог повелел ему делать. То есть он это знал. Потом он передает эту истину ефесянам. Он разъясняет им. И вот когда он это разъяснил, Когда он поставил библейскую задачу перед ними, не просто тут волной туда-сюда мотыляться, извините за это слово, но действительно прорывать этот канал, исполняя Божью задачу. Он подходит к этому моменту, и он изложил все ясно, он ясно это понимает, что должно произойти. И он после этого очень ясно понимает, что людям это не под силу. Они это не могут сделать. Он много служил уже, он много видел из своего сердца в первую очередь. И из того, что он видел в служении, он понимал, что то, что Бог поставил эту задачу, это невыполнимо для людей. Это невыполнимая миссия. Помните, я когда-то проповедовал на эту тему лет 100 назад. Я приводил, как Иисус дал задание ученикам. Ученики говорят: Господи, люди не ели очень долго, надо их отпустить, чтобы они поели. А он к ним обращается и говорит: вы их накормите. Невыполнимое задание. Почему-то Иисус это поставил. И потом он их учит, потому что он дает нам невыполнимую миссию для того, чтобы мы могли покориться ему и понадеяться на него и увидеть его славу, его силу. Вот здесь Павел, когда он изъясняет ясно учение, он тогда приходит к ясному осознанию, люди это не исполнят. Им это не под силу. Должно произойти что-то сверхъестественное, что может сделать только Бог. Он понимает, что величественный Бог, как он его понимает, он это может сделать один. И это ставит его на колени. Знаете, нам очень трудно часто молиться или желать молиться. Мне в частности, очень много лет мне было трудно хотеть молиться. Я понимал, что это нужно делать. Я понимал, что это настолько неочевидно было для меня. Но когда истина стала ясной, четкой, когда я понял, что делать что-то нужно, не вот так как-то, а вот задача вот такая, и она очень высокая, величественная, мне сразу стало очевидно, я это не могу сделать. Пока я понимал свою задачу как служителя, как-то так, размыто немного, я мог понадеяться на какие-то свои таланты или там на свои способности, на атмосферу, которая как-то возникает. А когда я ясно понял, что делать уже, я понял, все, я это не могу исполнить. Помните, когда-то Иисус учил о браке, и ученики отреагировали. Если такая обязанность человека к жене, лучше не жениться. Кто это вынесет? Кто это исполнит? Кто в силах? Были бы там сестры, они бы сказали бы наоборот. Лучше замуж не выходить. Как это можно исполнить? Сверхъестественно, это мы не можем. Когда есть ясное понимание истины, оно приводит к ясному выводу. Я это не могу сделать. И это убеждение, это мне не под силу. И тогда ты смотришь на Бога, а Бог может. И тогда это все в твоем сердце выражается в желании молиться Богу. Когда ты становишься, ты понимаешь, сколько бы ты там ни кричал, ни убеждал, все, что ты мог, ты сделал, но ты понимаешь, что это не в силах изменить там людей или тебя даже. И человек становится на молитву, становится на колени, и он ждет. Он молится и ждет Божьих ответов. Он делает то, что он может делать по Писанию, что он должен делать. Но он ни в коем случае не полагается, что то, что я сделаю, это сделает, приведет к такому результату. По сути, он делает это: Господи, я это делаю, потому что ты повелел мне, я это делаю. Но я понимаю, что если я это просто сделаю, это не приведет к результату, который ты передо мной поставил. Поэтому я это делаю, потому что ты мне повелел, но в моем сердце постоянная молитва. Я становлюсь на колени, молюсь, и постоянное упование: Господь, ты как-то вот это мое служение библейское, верное, ты его наполни своей силой, иначе оно не приведет к плоду. Ты соверши то, что должно быть совершено. Очень важно ясное осознание истины. Она ставит нас на колени, она призывает нас молиться. Библия наполнена призывами к молитве. Библия много-много говорит: не имеете, потому что не просите, апостол Иаков говорит. И так далее, и так далее. То есть много-много есть отрывков, которые Иисус говорил: стучите, и отворят вам. То есть много таких отрывков есть: будете просить, и дано будет вам. То есть много отрывков, которые говорят о том, что молитва – это громаднейший источник силы для нас. И я хочу на эту тему сделать серию проповедей. Надеюсь, Бог позволит, ничто не помешает, чтобы просто мы учились молиться, чтобы мы поняли, что может наше сердце мотивировать молиться, как нам нужно молиться так, чтобы мы молились по-библейски, чтобы это наше сердце зажигало, уповать на Бога и тому подобное. Какое место молитвы должно быть в нашей жизни, в служении, в нашей работе, в семье, где угодно. Мы на это обратим больше внимания. Но это еще один очень важный источник, четвертый источник, где мы можем находить силу. Знаете, есть одна проблема, правда, с молитвой. Или давайте две скажем. Первая проблема – люди не знают, как молиться. Это проблема. Они не совсем знают, как по-библейски молиться. их огня молитвы может хватить на некоторое время, и потом он угасает очень быстро. Молитва держится только на дисциплине, что это нужно делать. Никакой внутренней мотивации нет. Только, ну, я к тревога, то и до Бога, да? То есть вот такой вариант есть. Когда большие проблемы, Бог, спаси меня. Тут сильная мотивация, и это нормально, когда нам трудно, это нормально, что нам хочется молиться. Но и есть еще второй момент. Есть некоторые люди, которые верят в молитву так, как Библия не учит. Я так скажу, просто к размышлению вашему. Они верят в молитву больше, чем нужно. Немножко еретично звучит, как это можно в молитву верить больше, чем нужно, да? Но Библия отводит определенное место для молитвы, определенную роль молитве отдает. В контексте вот нашего разговора молитва – это один из источников. Это не единственное. Некоторые люди не хотят принять решение покориться Богу и остаются как волна, а могут быть очень страстными молитвенниками. И Бог будет отвечать на их молитву. Он будет их призывать принять решение. Если они его не примут, ответ Бога будет один и тот же. Он не даст им то, о чем они просят. Он будет давать им наказание, наставление, обличение, увещание, для того, чтобы они пришли к моменту. Молитвой нельзя заменить все остальное. Нельзя заменить истину. Нельзя заменить наше решение взять крест свой. Молитвой нельзя заменить наставников. Бог может очень много, и Он делает очень много по нашим молитвам. Большинство того, что Он делает, мы на самом деле даже не замечаем. Наверное, 99% ответов на наши молитвы мы не замечаем. И не можем даже заметить. 1% мы замечаем. Но это одна из проблем. Я просто сейчас хочу это подчеркнуть. Это кажется духовно, когда мы такие очень ценим молитву. Но мы должны ценить молитву как одну из жемчужин, нанизанную на ожерелье, на которых есть и другие жемчужины. И вместе они работают так, как Бог хочет. Поэтому очень важно библейское учение понимать. Не просто отдельную истину, например, о молитве, но как она встраивается во все учение, какое место она занимает в нем. Давайте посмотрим еще один источник. И на этом мы закончим. Пятый источник из девяти. Это верное знание и отношение к Богу. Верное знание Бога и верное отношение к Богу. Давайте прочитаем 14 и 15 стихи. «Для сего преклоняю колени мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от Которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле». Смотрите, Павел, интересно, в самом начале он говорит, вот если бы мы не знали, что чуть ниже написано, да, он говорит: «Для сего преклоняю колени мои». И он показывает, когда я буду учить о молитве, мы поговорим о положении тела в молитве. Это важная тема. Часто люди по этому поводу спорят, не понимают. Но здесь он преклоняет колени, потому что это выражает его благоговение перед Богом, его трепет перед Богом. Так выражается наше сердце. Это не просто религиозный ритуал. Он действительно трепещет перед Богом. Он говорит: я становлюсь перед Богом на колени. Он величественный владыка, могущественный над всем. И я просто трепещу перед Ним. Я благоговею перед Ним. Я ему вот так вот, конечно, не махаю. Это глупость, это ересь так думать, что это верно обращаться так к Богу. Я в смирении и трепете обращаюсь к Богу за вас. Я страстно, я смиряюсь перед Богом, и я умоляю Его, чтобы Он, как в послании к Римлянам 12 главе, Он братьев умоляет и сестер. Здесь Он умоляет Бога, чтобы Бог помог этим братьям и сестрам. У него есть такой трепет в сердце. Он понимает, что Бог – это не дружбан, к которому мы можем так обращаться. Некоторые верующие говорят: а я ехал на машине, и вдруг Иисус мне явился, и мы ехали с Ним, болтали, и Он мне там что-то. Ну, потом я приехал, я попрощался, пошел на работу. Иисус мне так является иногда. Это не Иисус точно является. 100% это не Иисус. Все примеры, где Бог являлся людям, вызывали у людей то, что они падали. Иоанн увидел Иисуса, любимый ученик в Откровении увидел Иисуса и пал ниц перед Ним и дышать не мог, пока Иисус не подошел, на руку на него не положил и не сказал: не бойся. Поэтому Бог прежде всего в своем величии любого своего качества, в величии своего милосердия, в величии своей благодати вызывает трепет в наших сердцах, когда мы понимаем эту благодать. Есть люди, которые понимают Божью благодать, то, что Бог прощает нас незаслуженно, любит нас незаслуженно. Они используют как в повод к распутству, написано в Писании. Они думают: ну Бог раз меня простил, так можно еще немного тут свои дела поделать, погрешить. А потом, в принципе-то я уже спасен, все нормально. Такой человек, скорее всего, не спасен, который так думает. Он не понимает Иисуса. Он не понимает Голгофского креста и жертвы за грехи. Этот человек не спасен. Человек, которому легко было произнести молитву покаяния, за кем-то повторив, или по книжке, или еще как угодно, наверное, он не понял. Евангелие должно было расколоть его сердце. Оно должно было сломать его мир. Он должен был прийти падшим грешником, понимающим, что ад вот рядом, и у меня нет никакой надежды. У меня нет никакой опоры во мне. Иисус, спаси меня. Вот так Евангелие действует. Человек, который с легкостью произносит, он не понимает Евангелие. Он говорит «Бог» и не понимает, что за этим словом подразумевается. Он подразумевает своего какого-то Бога, но не библейского. Поэтому мы здесь видим, Павел, молясь, он приходит в трепете перед Богом. Он знает Бога верно. Но есть и вторая сторона, удивительно, это такое противоречие, ну не противоречие, парадокс библейский. Кажется, после этого, когда он говорит «преклоняю колени», он должен был бы сказать «Бог, который есть огонь поедающий» или «святой, в присутствии которого никто не может стать, и все грешники просто как-то вот должен быть об этом». Но он очень интересно, он подчеркивает, он говорит «отец». Он обращается, он говорит «преклоняю колени мои», он с трепетом обращается, но потом он говорит, что это «отец Господа нашего Иисуса Христа». Но дальше он говорит, от которого именуется всякое отечество на небесах и на земле. То есть он здесь подчеркивает, что Бог, он первый отец. И вот это отцовство, оно от него происходит. Это, кстати, интересная тема для отцов, может быть, для конференции по отцовству. Учиться быть отцом нужно у Бога. То есть вот это отцовство, оно наполняет отцы земные, как бы по примеру небесного отца становятся отца. То есть Бог есть первый отец. И поэтому Иисус учил молиться «Ава Отче». Или молился. То есть вот это как по-русски, если сказать, это папочка. На украинском говорит тато. То есть он говорит, я преклоняю перед ним колени, перед великим Богом. И потом говорит, таточку, помоги, это нужно, это они очень нуждаются в тебе. Это такой парадокс. То же самое в Откровении мы можем видеть, когда Иисус описывается как лев, могущественный, самый сильный, устрашающий лев. И тут написано, что он принесен в жертву. Леву, у которого перерезано горло. Это как парадокс, как, подождите, все религии, которые показывают Бога, они показывают, если он лев, то все вообще ничтожество, мусор, и все должны только задобрить его, чтобы он вас не съел. Есть всякие такие индуистские боги, Калли, по-моему, или как они, которые там все статуи, когда она разрывает людей там, и тому подобное. В любой религии, абсолютно в любой религии, Бог простой. Человек очень просто видит Бога. Это одно из удивительных доказательств того, что Бог Библии – это истинный Бог. Потому что он не описывается так просто, как все остальные боги. Там злой, только злой. А Бог в Библии описывается глубоким. Он описывается ну, вот с такими парадоксами внутренними. В этом его красота и сила, и величие. Он, с одной стороны, лев, а дальше в Откровении написано «он ягненок». А потом написано, что этот ягненок, там лев, у которого, который принесен жертву, перерезано горло. Он говорится, он ягненок. И потом дальше, я точно не помню, что написано, но обратное что-то ягненку, какая-то сила и власть подчеркивается. То есть во Христе такие парадоксы. Он величественный Бог, и он смиренен на земле. Он грандиозен в своем творении и стал маленькой частью своего творения. Он может всех порошок стереть, и он сокрушенно льна курящего не угасит, и трости надломлено не преломит, и тому подобное. То есть вот это удивительно, это вот такое знание Бога, это источник силы для нас. Пока мы знаем Бога примитивно, пока мы знаем Бога через призму себя, как знают все люди, которые изобрели других богов, они через призму себя. Как Бог работает? Ну вот так вот, он вот такой, Бог дождя здесь Бог там плодородия, здесь того и сего, этому нужно такие жертвы принести, он даст это. То есть тут такой бартер какой-то вот по сути, но Бог Библии не такой. И у нас есть серия проповедей, я надеюсь, что дозапишу там несколько проповедей, это невозможное Евангелие, там как раз говорится невозможный Бог, невозможный путь спасения, и там, невозможный в смысле парадоксальный. Павел, волнуясь о практическом духовном возрастании ефесян, обращается к Богу как к величественному и близкому. С одной стороны страх в его сердце, с другой теплота наполняет его сердце. Теплота того, что это таточка, которую может обнять. Ты не можешь ему выдвинуть каких-то там своих фе, но ты можешь, я не знаю, в балахоны его быть завернутым и чувствовать себя защищенным и в теплоте. Ты можешь, как Иоанн, возлечь на его грудь и в другое время пасть перед ним, как мертвый, не способный дышать. И это огромный источник самого Бога познания для нас. Когда мы знаем Бога, по сути, все эти источники, Бог должен быть, я это не в хронологической, ну, не в приоритетной последовательности поставил эти источники. От Бога все, все им создано, и все им существует, все им движется. Он главный источник. Все то, что я выше говорил, это как пути, как подойти по сути к Богу, как источнику. Но познание Бога – это очень важная тема. Поэтому в декабре у нас будет конференция. У нас будет конференция на тему «Кто такой Бог?», чтобы мы просто прильнули к Нему как папочки, чтобы мы заплакали в трепете перед величественным Богом, чтобы мы увидели Его грандиозность и глубину. Без этого христианская жизнь, у нас нет силы побороться, у нас нет силы победить. Когда вопрос моего послушания Богу, это вопрос мизерный, потому что там не очень-то великий Бог впереди меня зовет, то намного более великая ценность или великий Бог у меня в сердце, это я сам. Намного больше мне хочется слушаться себя, чем Его. Это более логично, это более весомо, это более авторитетно, это более защищенно. Мое желание величественнее, чем Бог. Друзья мои, все, каждый христианин, который не может покориться Богу, видит Бога неверно. Если мы не можем исполнить заповеди, мы видим Бога мелким, подобным себе. Но когда мы действительно познаем Бога грандиозным, величественным, наше сердце озаряется и наполняется силой. Мы можем горы переворачивать. Мы можем жизнь свою отдать в жертву. Мы можем своих детей благословить умереть за Христа. И мы понимаем, это благословенная, счастливая жизнь. Человек, который слыша эти фразы в ужасе, как про детей можно так говорить, он больше ценит семью, детей, жизнь, себя. Он не видит, насколько величествен Бог. Он не понимает, что умереть для Него, умирать для Него по капельке каждый день, слушаться Его в каждой мелочи своей жизни, это есть наибольшее счастье. И когда ты видишь Бога, твое сердце, ты не можешь, твое сердце захвачено Богом. Ты уже аж 5 лет верующий, ты все еще трепещешь перед Ним. Твое сердце все еще движимо Богом, твое сердце еще захвачено Богом. И кто бы тебе из скептиков церкви не говорил, ничего, ты попустишься. Если ты познаешь Бога, ты никогда не попустишься. И они никогда не поймут тебя. Они никогда не поймут, что это такое. Человек должен познать Бога. Он должен вкусить, как благ Господь. Только тогда он может этим запахом, излучать этот запах Богопознания вокруг себя. Павел не просто так преклонил колени, не просто так сосредоточился на отцовстве Бога. Павел жаждал перемены для ефесских христиан. И он знал, где находятся источники силы для этих перемен. Поэтому апостол Павел сосредоточился на них. И Ефесян сосредотачивает на них, когда описывает свою молитву. Он не просто так молился, он не просто так обратился к Отцовству Божьему и не просто так трепетал перед Ним. В этом для нас сила, в этом для нас источник. И по примеру Павла, и он вставил эту молитву туда. Именно такое обращение. Это не было просто, как мы иногда начинаем молиться, и бегло там как-нибудь к Богу обратились и пошли рассказывать какие-то свои нужды. Я буду учить об этом. Он осмысленно подошел и подумал о Боге. И сказал, и назвал Бога тем, кем Он есть, потому что это было важно для той молитвы, о которой он молился. Это важно. Без такого Бога христиане не вырулят. Посмотрите еще один отрывок, последний, и я закончу на этом. Осии 6 глава. Пророк Осия, 6 глава, она призывает к Богопознанию, и она же открывает, что без Богопознания нет у нас силы. «В скорби своей они с раннего утра будут искать меня и говорить, пойдем и возвратимся к Господу, ибо Он уязвил, то есть Он наказал нас». Пришла скорбь от Бога для того, чтобы люди поняли, нужно к Богу идти. Бог использует обстоятельства и скорби, чтобы вести к себе. Ибо Он уязвил, и Он исцелит нас, поразил и перевяжет наши раны. Видите, здесь Бог как учитель такой, и Бог как такой трепетный медик или папа, который перевяжет. Оживит нас через 2 дня, а в 3-й день, то есть очень быстро, восставит нас, восстановит. И мы будем жить пред лицом Его. Итак, познаем, будем стремиться познать Господа. Вот в чем выход для нас. У нас проблемы в жизни, будем стремиться познать Господа, как утренняя заря явления Его. И Он придет к нам, как дождь, как поздний дождь оросит землю. Для земледельцев это очень величественное, ну такая сочное сравнение с Богом. Что сделаю тебе, Ефрем? Что сделаю тебе, Иуда? Благочестие ваше, как утренний туман и как роса, скоро исчезающая. Это вот это состояние вот этой морской волны. Подошла, вроде бы благочестие, обстоятельства изменились, солнышко засветило, отошло все. Посему я поражал через пророков и бил их словами уст моих, и суд мой, как восходящий свет. Ибо я милости хочу, а не жертвы. Не просто религиозность, я хочу, чтобы у вас сердце изменилось и милостью стало. И боговеденье более, нежели все сожжений, чтобы вы ведали, кто такой Бог, чтобы вы знали Его. Они же, подобно Адаму, нарушили завет, и там изменили мне Галаад, город нечестивцев, запятнанный кровью, как разбойники подстерегают человека, так сборище священников, убивают на пути в Сихем и совершают мерзости. Они крайне далеки от того, чтобы практиковать истину в жизни. В доме Израиля я вижу ужасное, там блудодеяние у Ефрема. Осквернился Израиль, и тебе, Иуда, назначена жатва, когда я возвращу плен народа моего. Центром вот этого отрывка это боговедение есть. Бог говорит, хочу перемены вашего сердца, и прежде всего, чтобы там оно изменилось в богопознании. Это есть важнейший пятый источник, который дает нам силы для перемен. Друзья, я хочу сейчас предложить вам время подумать. Подумайте над несколькими вопросами, и если вы взяли листки для конспектирования проповеди, чего я вам очень желаю, отсюда очень хорошо видно, кто как слушает проповедь. Молюсь о вас, поименно молюсь, чтобы Бог помог вам конспектировать, думать, записывать, формулировать мысли и то, что Бог говорит вам. Бог открыл нам много важнейших евангельских истин, и этот отрывок как является мостиком между истинами и практикой жизни. Мы сегодня и в следующий раз мы изучаем, где искать силы, чтобы не впрыгнуть в то, как практиковать христианство и быть неспособным это делать. Но когда мы сталкиваемся со своей неспособностью, чтобы мы знали, к какому источнику нам нужно прибегать, чтобы все-таки это практиковать. Поэтому подумайте, каким источником вы уже прибегаете из этих пяти, о которых я проповедовал. Что для вас характерно? О чем вы больше думаете, о чем вы больше молитесь? Что вы больше применяете, где вы ищете эту силу для себя. Это важно осознавать. А второе, подумайте, каким источником Бог призывает вас прильнуть сегодня, чтобы вы стали более способными практиковать истину. И еще один вопрос, как конкретно вы будете прибегать к этим источникам? Вот эти новые источники, которые вы видите, например, мне нужно больше познавать Бога. Вы написали себе. Это то, что Бог меня зовет, это мне точно нужно. Как конкретно вы это сделаете? Подумайте, запишите что-нибудь. Может быть, какую-то книгу прочитать о Боге, может быть, какие-то главы, может быть, прослушать какие-то проповеди на аудио или там на видео и тому подобное. Точно посетить конференцию, когда будет в декабре, слава Богу, она будет. Давайте сейчас выделим некоторое время и потом помолимся. Боже величественный и очень близкий для наших сердец, Господи. Мы Тебя очень благодарим и мы славим Тебя, Господь, что Ты не оставляешь нас, Господь, что Ты не оставляешь нас в какой-то неразберихе или во тьме, но Ты даешь нам ясность и даешь нам ответы на очень реальные жизненные ситуации, Господь, что Ты словом своим не говоришь просто какую-то философию, которая с практической реальной жизнью не связана, но ты прямо в саму суть жизни нашей, в суть наших сердец проникаешь. И ты просвещаешь нас, Господь, куда нам двигаться. Спасибо тебе за это. Спасибо, что ты самый лучший учитель, самый лучший пастырь для наших душ, самый лучший утешитель, самая лучшая поддержка для нас, когда нам трудно, самый лучший друг, который сорадуется нам, когда нам радостно, и когда мы торжествуем, и когда мы в восторге. И мы чувствуем, Господь, мы знаем о Твоей, о том, какой Ты, мы понимаем, насколько Ты близок нашим душам. И это овладевает, Господь, нашими душами, и вызывает не только осознание, не только веру, но и чувство, Господь. Большое тебе за это спасибо, Боже. Спасибо, что ты разъясняешь нам истину, ведешь нас к перемене практики нашей жизни, к перемене наших сердец. И ты показываешь, Господь, где источники, где мы можем черпать силы, чтобы мы могли меняться. Слава тебе за это. Мы тебя очень любим. Радуемся, Господь, перед твоим лицом. Помоги каждому из нас увидеть, каким источником ты уже привел нас. И дай нам, мы славим тебя, что мы к этим источникам прибегаем. И помоги нам приходить к тем источникам, которые сегодня новые для нас, которые ты показал нам, чтобы мы большей силой обладали, чтобы мы больше излучали твою красоту на земле и видели, Господь, твое сияние. Очень сильно любим тебя, Господи. Поклоняемся тебе. Аминь.